Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Архивная программа 2011 года. Запись сделана в овальном зале Библиотеки иностранной литературы. Конференция «Пражская весна» 1968 года в контексте отношений России, Чехии и Словакии. Модерировал дискуссию журналист Константин Эгерт, ныне в эмиграции. Принимали участие политический аналитик Ефим Фиштейн, на тот момент директор русской службы «Радио Свобода», Йозеф Поздерко, автор книги «Вторжение 68. Российский взгляд», фотограф событий 68-го Йозеф Коуделка, Ян Махонин, программный директор Чешского культурного центра, ныне закрытого из-за вторжения России в Украину. Историки Сденек Доскочил, автор монографии о Густаве Гусаке, Станислав Сикора, автор монографии об Александре Дубчике, и Никита Петров, на тот момент зампредседателя общества «Мемориал». Леонид Шинкарев, журналист, автор книги «Опыт психологических очерков событий в Чехословакии 68 года», скончался в ноябре 22 года в Швейцарии. Правозащитник и поэт, легендарная Наталья Горбаневская, участница демонстрации против советского вторжения в Чехословакию, ушла от нас 10 лет назад. Начнем с ее воспоминаний.
Так называемая протестная активность, которая резко проявилась впервые в декабре 65 года, после вторжения резко упала. Если в начале 68 года под письмами после процесса Гинзбурга-Голландского было собрано по всему Советскому Союзу более 800 подписей, после процесса над 5 демонстрантами подписей было меньше 100. Сама протестная активность представляла собой один вид гражданской активности. Со второй половины 50-х годов невероятно развивался самиздат. После 56-го года и подавления Венгерской революции было огромное количество арестов, в основном среди молодежи, среди студентов. Их так в лагерях и называли всех студентами, хотя не все они были студенты. В конце 50-х, в начале 60-х были очень серьезные политические процессы в Прибалтийских республиках и на Украине. В Москве были известные узкому кругу суды, как суд над Эдуардом Кузнецовым и Владимиром Осиповым в 1962 году. Но все это оставалось как бы вне общественного внимания. Вот Йозеф Поздерко в своем вступлении к книге «Вторжение 68-го. Русский взгляд» начинает с того, что первым громким процессом стал процесс Иосифа Бродского. Мы не должны учитывать только открытый протест. Было много других форм несогласия. Слово «сегодняшнее», оно мне очень нравится. Это несогласие привело к тому, что Советский Союз рухнул и коммунизм рухнул.
Меня, как человека, родившегося в 64-м году, интересует то, что я слышал от мамы, от людей соответствующего возраста, что события, происходившие в Чехословакии, довольно сильно стимулировали, что ли, прозащитное движение, там, диссидентов, несогласных. Действительно ли новости из Праги и Братиславы порождали некие...
Вы знаете, о студенческих волнениях в ноябре 67-го года мы слышали по радио в Праге. Друг на друга влияли. Я думаю, чехи на нас больше, чем мы на них. В 68-м с новостями стало гораздо легче. Нормальные новости появились в чехословацкой официальной печати, которая продавалась в советских киосках. Я читала типа «Праца», «Свободное слово». Какие-то вещи переводились в самиздате. Мое письмо, написанное после демонстрации, излагавшее ее ход, осенью 68-го года, было вывешено как листовка в Карловом университете. Мы были в какой-то мере сообщающиеся сосуды.
Ефим, я бы к вам хотел обратиться, как человек, который живет на стыке двух культур, если угодно, почти всю свою жизнь.
Константин, наверное, нет другой страны в Европе, во всяком случае, где бы шеф-редактором, главным редактором центральной политической газеты, самой влиятельной в то время, был не чех по происхождению. Я был главным редактором «Лидовых новин», центральной газеты тогда. Но это абсолютно никого не волновало в этом смысле. Волновали только взгляды, аргументация и прочее все то, что, в общем-то, приложимо к любому журналисту. И это важно понять. Когда ставят вопрос о любви или ненависти, о том, что 68-й год, а вот будут ли нас после этого любить, это вообще разговор не об этом. Кого будут любить, а кого и не будут любить? Чехи первым делом, во всяком случае, я имею в виду на каком-то интеллектуальном уровне, не в трактире, спрашивали, а ты где стоишь? Было вторжение, ты за или против? И если они со второго, с третьего вопроса понимали, что имеют дело со своим, все остальные вопросы переставали быть существенными. Олег Табаков рассказывал о своем триумфальном выступлении в Чиногорнім клубу, в маленьком театрике, спектакль «Ревизор» вошел в историю чешской культуры. Это был 71-й год, совершенно еще как бы трагический год. Население травмировано, и чешский театр «Чиногорнім клуб» поставил «Ревизора», где все чехи играли по-чешски, Табаков по-русски. Театр был набит, висели с потолков, овации и так далее. Вопрос, естественно, напрашивается, да что, какие-то русопяты там собрались, чтобы приветствовать российскую культуру? Да ничего подобного, как раз наоборот. Собрались люди, которые русскую культуру любили, и были комплектно, тотально, полностью в оппозиции к режиму. Это же не любовь, ненависть, а это сопричастность. Это люди одних взглядов. Они понимают друг друга. Чехия в этом смысле, несмотря на всю травматизированность этой ситуации, дала мне тогда, пришельцу, новому человеку из России, возможность стать своим. Поэтому вопрос так не стоял и не стоит. Любви нельзя добиваться, и ее надо скорее бояться в отношениях между народами. Там должна быть близость, а не любовь, близость взглядов. Если кто-то из вас знает знаменитое эссе Милана Кундеры «Похищение Европы», где он описывает отчуждение Центральной Европы, то там у него есть сцена, сцена прозрения. Он прозревает, когда он бежит из страны в автомобиле с женой. А на заставе, на блокпосте уже стоят советские солдаты. Оккупация совершилась, и уже пускают. И вот этот паренек говорит им, да куда же вы убегаете? Вы поймите, мы же здесь потому, что мы вас любим. И вы же должны нас любить. И тогда Кундера пишет, что перед ним открылась бездна. Изнасилованный народ, на 20 лет лишенный будущего. Целое поколение людей лишилось работы, прав всех. И им человек, который является частью этой большой машины, объясняется в любви. И главное, требует тоже любви. От изнасилованной он требует признания в любви, иначе будет как бы несовершенным этот акт. Но по заслугам, повторяю, кого будут, а кого и не будут.
Ефим, вы знаете, на вот то, что вы сказали сейчас, сильно откликается в том числе и в том, как Россия себя позиционирует во внешней политике, в мире. Видимо, после распада Советского Союза существующий комплекс по поводу вот этого там утерянного величия и так далее порождает звучащий в разных формах вопрос, почему же нас не любят или там почему нас не уважают?
Есть люди, по отношению к которым этот вопрос вообще несостоятельный. Но никто в Чехии не спросит у Натальи Горбаневской, следует ли ее любить, потому что она свою позицию показала. Каждый, кто отмежевался от этого абстрактного «мы», вполне состоятелен и может рассчитывать на всю гамму чувств. А кто не хочет отмежеваться, кто постоянно хочет, чтобы «мы» это был и те, что вышли на площадь, и те, что сажали их, к ним, естественно, такое отношение. Момент выбора должен быть. Или я иду на площадь, или я их сажаю. А требовать потом, чтобы страна относилась равно и одинаково ко всем, недостойно, да и не умно.
Йозеф Поздарка. Компиляция взглядов свидетелей 68-го года. Чем это было для вас, как для человека, занимающегося историческим проектом, и журналиста, который включен в текущие процессы?
Я 74-го года рождения. Для меня это совсем история. Для меня было очень важно почувствовать людей, эмоции. Я был просто поражен интересом к этой книге. Мне кажется, что история в каком-то смысле, мы ее хотим сбежать, и она приходит опять и опять. Советское прошлое, оно наше совместное прошлое. Давайте будем честно, откровенно о нем говорить. Просто есть большой интерес к этой теме. Сентенция, которую я поставил в предисловии этой книги, было время до 21 августа и после 21 августа 68 года, который произнес Арсений Рогинский, настолько сильные эмоции с русской стороны я просто не знал и не ожидал. Естественно, очень сильные были встречи с советскими солдатами, именно с генералом Павлом Косенко, который руководил там советскими войсками в центре Праги. Я ему принес книгу Йозефа Коуделки. Он посмотрел, ему было очень интересно, но потом посмотрел, как перевели название этой книги «Вторжение». И он говорит, я не согласен. И до сих пор он в терминах просто того времени.
Если можно, был ли кто-то, кто вам сказал, да, вот мне сейчас за это стыдно? Кто-то из солдат?
Я спрашивал, многие рассказывали, мы были солдатами. Вопрос о вине, мне жалко, я был виноватым. Многие честно отвечали, просто они были соучастниками решения, с которым не согласны. Того времени, конечно, немного понимали, но после этого хотя бы сообразили, что это решение было неправильным и что они какой-то частью этого решения.
Спасибо большое, Йозеф. Леонид Шинкарев.
Наиболее точно ощущение чехов выразил мой пражский приятель. Мы Россию не боимся, но мы ее побаиваемся. И в этом слове «побаиваться» и исторический опыт, и те тревожащие нас самих импульсы из сегодняшней России выходит толстенная книга «События 1968 года глазами МВД и КГБ СССР». Это сборник документов, где на самом деле интересных документов и новых практически нет. Но вот что говорится в самом первом абзаце. Чехословацкие события 1968 года явились попыткой совершения государственного переворота в Чехословацкой Социалистической Республике силами внутренней оппозиции при политической поддержке стран Запада и активном участии западных спецслужб.
Никита Петров, господин Шинкарев мне подарил возможность задать вам вопрос, который действительно и в отношении событий 68 года, и в отношении российско-польских отношений, и в том, что касается там Венгрии, и в том, что касается событий в странах Балтии, регулярно возникает. История для российского общества сегодня, возможно, даже важнее, чем настоящее.
У нас ведь проблема в том, что мы не подвели черту под собственным прошлым. Без подведенной черты нет и осознания этой истории. Тот сборник документов, да, я тоже видел, держал его в руках. У него уже название смешное. События в Чехословакии 68 года глазами МВД и КГБ. То есть, ну, понятно, что у МВД и КГБ какие-то другие глаза. Но там другое смешно. Вот в этом сборнике есть документы. Подлинные документы? Подлинные. А вот та цитата, которая вышла в предисловии, это ведь цитата из документа. Да, глазами КГБ это и называлось, как предотвращение контрреволюционного переворота. Да, собственно, об этом каждая идеологическая бумага была составлена в ЦК и послана. И Кремль принимал решение именно в русле, скажем, этой схемы, что кто-то хочет вырвать звено из прочной цепи стран социалистического лагеря. И это то, что прозвучало потом, уже осенью 68 года, в выступлении Брежнева на пленуме ЦК КПСС. Но если вот бросить взгляд вообще на события 68 года или события, которые предшествовали, то нам же понятно, что развитие политических процессов и направление развития духовной жизни в Чехословакии находилось на подъеме, а в Советском Союзе на спаде, потому что давилось со стороны ЦК. Наш контрреволюционный, что называется, переворот случился несколько раньше. Вообще это вехи истории. 56-й год, 68-й, 80-й, 81-й годы. Это есть постоянное бурление вот в том котле, который рано или поздно должен был взорваться. Советская система и социалистическая система, безусловно, были обречены. Другое дело, сдерживали, ставили запруды, но поток не мог не размыть всего этого. И ненависть советского руководства в 68 году к тому, что происходило в Чехословакии, объяснялась прежде всего тем, что у нас в это время уже начали наводить порядок. Апрельский пленум 1968 года на первое место поставил вопрос идеологии, хотя формально они обсуждали доклад Брежнева о международных событиях. Но Чехословакия занимала очень важный момент, вот, конечно же, в этом обсуждении. Там досталось даже Чаушеску. Что уж тут говорить о Дубчике, а этот вообще не может сдержать тот поток, который прорывается из разных щелей. Вообще, когда мы спрашиваем, стыдно ли нам за 68 год? А многим ли из нас стыдно, что мы были в комсомоле, что мы участвовали во всей этой системе? Я не говорю о тех, кто активно помогал. Я говорю о тех, кто просто на это молча смотрел. Люди уходили в какую-то свою частную жизнь, кто-то спивался. Это тоже была форма протеста. Но сегодня нам должно быть стыдно даже за молчание того времени. Мы сами не можем сказать, а вообще, чем был период советской истории? Неправовое государство, преступное государство. Где это на официальном уровне? Жалкие попытки 92-го года, ну, может быть, не жалкие, а жалкое решение Конституционного суда по тем попыткам вынести вердикт все-таки КПСС всевластию, которое было в советское время, нарушением закона.
Пражская весна 68 года. Россия, Чехия и Словакия. Конференция 2011 года в библиотеке иностранной литературы.
Друзья, коллеги, один вопрос Ефиму Фиштейну. В конечном счете, как и в Советском Союзе, так и в Чехии, в отличие, скажем, может быть, таких стран, как Польша, сопротивление советской оккупации, коммунистическому режиму, активное сопротивление было уделом очень небольшой группы людей. В 1978 году Вацлав Гавел написал эссе под названием «Сила бессильных», в котором он доказывал, что необходимость продолжать вот эту деятельность, несмотря на то, что она не пользуется поддержкой, так скажем так, широких масс, необходима эта долг, и что на самом деле в этом есть определенное будущее.
Мне кажется, что это вообще центровая тема всей нашей беседы. Где источник силы на самом деле в исторических процессах, которые не укладываются в одну человеческую жизнь, может быть, а измеряются в более длительных отрезках. Где источник силы? Это то, что высказал в свое время Сталин, сколько у римского папы танков. Это мощь или это моральная позиция? Перед глазами, как бы, как живые картинки, два образа. Это Вацлав Гавел и Густав Гусак. Гусак был прагматик. Его образ зонтика, который он в правильный момент открывает, кажется убедительным. А посмотрите на жизнь по факту действительности. Ничтожен его итог. Гусак умирал в абсолютной изоляции, срочно снова перейдя или вернувшись в католическую веру, по католическому обычаю. Таким же он был плохим католиком, как и был плохим безбожником. В принципе, это история неудачника. А ведь, казалось бы, прагматик. Но это дурной прагматизм. Он опирается не на тот источник силы. Ему не помогли ни российские танки. Он должен был передать власть буквально Гавелу, никому иному. В свое время. С каким позором он ее передавал. Президентство Гавелу. А другая картинка, другой образ, другая жизнь. Это Гавел. Казалось бы, действительно, когда он это писал, да что он мог знать о будущем? А мог, потому что он исходил из всего опыта человечества. А этот опыт однозначен. Не зависит от того, сколько у него сторонников и танков. Зависит только от того, насколько правильная и справедливая эта позиция. Конечно, в истории одной человеческой жизни это может не выйти. Но практика показывает, что довольно часто, достаточно часто для того, чтобы из этого сделать принцип, это выходит. Ну, как Наташа Горбаневская, она верила, что произойдет падение режима, даже если после жизни. Произошло. И на наших глазах не раз и не два. Все-таки жизнь достаточно длинна для того, чтобы оказалось, что самая прагматичная позиция – это позиция достаточно моральная. Это же фаустовская тема. Нельзя садиться играть с дьяволом, думая, что ты переиграешь дьявола. Вот как он хотел Советский Союз переиграть. Дьявол предлагает смертному общие правила, а сам играет по другим. В таких ситуациях дьявола никогда нельзя переиграть. Но можно его переиграть, если заранее ты приходишь со своими правилами, по ним играешь. И это правило, по которым играл Гавел. Он посидел в тюрьме, но если Гусак умирал один, то Гавел отметил 75-летие в огромном кругу друзей. Как бы уже не президент, но в то же время еще как человек, который был по жизни очень прав. Так что, отвечая на этот вопрос, да, принцип, который сформулировал Гавел еще тогда, в 70-е, был совершенно прав. Но более того, это же относится не только к людям, это относится и к народам. Вот я возвращаюсь очень коротко к теме, почему у России такие проблемы с 68-м годом. Обратите внимание, что их нету других народов, принимавших участие в агрессии. Даже у советских. Казахи, грузины, прибалты, они, может быть, были и в армии, они были и офицерами, может быть, нередко, и даже генералами. А у них проблем с этим нет. Они сказали, не наша история, мы не хотим этого. Это была глупость. У России же с этим проблема есть. Почему? Потому что хочется это считать своей историей. И здесь возникает расщепление, раздвоение мысли, шизофреническое отношение к истории. С одной стороны, вспомните, что после Солженицына очень многие в России историю видят как оккупацию страны большевиками. Под Солженицын даже международными силами большевиков, где были все, кроме самих русских. Если это так, то следовало бы эту историю перелистать и сказать, что все преступления вообще-то идут насчет большевиков и к нам отношения не имеют. И мы так же чисты, как лилии, как чисты какие-нибудь прибалты. Но тогда нужно и осудить эти преступления в истории. А хочется ведь, чтобы Россия вроде бы оккупирована большевиками, но все, что они сделали, оказывается почему-то правильным. Мы бы снова туда же вторглись, мы бы снова там. Оказывается, в этом расщеплении невозможно добиться правды. Нужно все-таки излечиваться от этого. И тогда мы получим один взгляд, мы садимся играть с дьяволом по своим правилам, а не по его. И решаем эту проблему фаустовскую, так как ее решил Гавел.
Ефим Фиштейн, большое спасибо. Директор Чешского центра Ян Махонин.
Не директор, программный координатор.
Программный координатор, хорошо.
Такой момент, когда Константин спросил, все ли были наивны до 68 года. Вот тут я остановился и прошелся по чешской истории, точнее по чешской среде. Естественно, ответ нет, потому что у нас коммунистическая система была внедрена относительно недавно, прошло 20 лет. Все католики, которые были преследованы, все предприниматели, все бывшие политзеки, люди, которые были политически активны в междувоенном периоде, и таких людей было очень много, конечно, прекрасно понимали не только то, что они живут в несвободе, но понимали еще и то, что всякая попытка реформировать коммунистическую систему обречена. Я хотел задать вопрос Наталье Горбаневской. Какова была в этом отношении ситуация в России, в Советском Союзе того времени? Были ли в Советском Союзе люди, которые точно знали, в какой они живут системе, какие координаты этой системы, которые даже знали, что реформировать это сложно или невозможно?
Это были мы, те, кто был младше. Например, вот Людмила Алексеева в интервью в этой книге «Йозеф Паздерке» говорит, что вот вторжение перечеркнуло надежды на социализм человеческим лицом. Я младше ее на 5 лет, Володя Буковский моложе меня еще. Или такие люди, как Иосиф Бродский. Люди, которые не верили в реформируемость коммунизма. Много ли было таких, я не скажу. Но вот я назвала несколько вполне характерных имен.
Ну хорошо, значит, система нереформируема. Но, Наталья, вы были уверены, что она в какой-то момент закончится. Ваше представление о том, чем она закончится, были?
Нет, у меня не было. Но что она должна закончиться и что она закончится неизбежно, это ясно, но как? Какой-то нормальной жизнью. Поскольку это была, как написала моя крестная Наталья Трауберг, это была не жизнь.
Я спрашивал скорее про то, были ли люди, которые в реформу не верили. Я клонил, например, к тому, что здесь были родственники освобожденные, реабилитированные политзаключенные, которых были сотни тысяч, а то и миллионы, которые, скорее всего, возвращались из лагерей, и никаких сомнений о том, что пока эта система не исчезнет, свободы не будет.
Ну, если позволено модератору высказать свою точку зрения, мне лично кажется, что для Советского Союза к 68-му году, по-моему, уже шансов на какую-то трансформацию не оставалось. Наверное, последние, и то, мне кажется, очень слабые возможности этого могла быть Косыгинская реформа, там, гуляш социализмус а-ля Рюс, но это было однозначно к этому моменту похоронено. Мне кажется, с этого момента движение было 100% только в тупик, и уже сколько бумаг ни писали, наверное, никак реализовано это быть не могло.
Тема нашей дискуссии – «Пражская весна» в контексте отношений России, Чехии и Словакии. Я бы хотела спросить просто у всех присутствующих. Личный урок, персональный урок этой истории. Никита Петров.
Мне в 68-м году было 11 лет, и у меня детское впечатление было, что мы сделали что-то не то. Я не мог этого передать вот осмысленными фразами. И у большинства моих сверстников такое же было впечатление, что да, вот вроде все эти оправдания, официально прозвучавшие, неофициально, в народе ходящие, они есть, но сделали мы что-то явно не то.
Леонид готов сказать.
У меня были убеждения такие, как у многих моих сверстников. «Пражская весна» очень радовала. Мы видели в этом наш завтрашний день. Ну, слава богу, будут какие-то реформы, слава богу, все изменится. И поэтому вот войск и разгром «Пражской весны» – это была как личная трагедия. Это вот, ну, опускались руки, что больше нечего. Мы от этого что-то ждали, а этому положен конец.
Наталья Кабаневская.
Я думаю, мой и наш, моих друзей, моих подельников, личный урок 68-го года лучше всех сформулировал на суде над 5 демонстрантами самый младший подсудимый, в тот момент еще даже не 20-летний, Вадим Делане. И этот урок остается актуальным сегодня и вообще в любой исторический период. Вадик сказал: «За 5 минут свободы на Красной площади я готов пожертвовать годами лагеря».
«Пражская весна» 68-го года. Конференция 2011 года в Библиотеке иностранной литературы. Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.